Медийная инициатива «За права человека» на днях представила, да, в Министерстве по временно оккупированным территориям свое видение государственной координационной структуры, которая должна непосредственно влиять и брать на себя ответственность, я так понимаю, за судьбы политических заключенных в Крыму и в России. Вот какова эта структура, об этом сейчас с вами поговорим, да?
Добрый день. Да, действительно, у нас была, то есть на самом деле это было заседание рабочей группы, посвященное законопроекту о так называемому законопроекту о политзаключенных. Да, у него такое длинное название. Вот. Но в рамках этой рабочей группы мы также поговорили об этом аспекте, потому что и откуда это вообще появилось? Это появилось с разговора нашего с министром Чернышом, которому мы донесли, ну как бы я в данном случае донесла эту проблему отсутствия координации. То есть на самом деле ситуация такая, что очень много разных инициатив общественных и госорганов, которые тем или иным образом вовлечены в активности для предоставления помощи, для защиты прав наших граждан, которые находятся в незаконном заключении в России или в Крыму. Вот. Но какой-то координации, структуры или центра, который бы следил за всеми процессами и понимал, что вот там вот нужно дать импульс, а там вот, вот то не работает, а там, например, нету там финансирования на адвоката или там вот человек прибыл в колонию, вот там нет адвоката местного. То есть постоянно это надо держать на контроле. И речь идет не о том, что мы искали кого-то, кому это все сбросить, то есть все там, все вот эти обязательства и так далее. Просто речь идет о том, что государство уже давно, об этом идет речь, должно все-таки как-то держать это во внимании и вместе с общественными инициативами понимать. То есть задача в том, чтобы быть уверенным, что все, что можно сделать, сделано на данном этапе по каждому делу.
Но мне кажется, здесь еще проблема в том, что, я не знаю, возможно, я ошибаюсь, нет государственной стратегии вообще по отношению, да, к политическим заключенным.
Да, соответственно, да, ни структуры, ни стратегии, то есть это все как-то в таком анархичном виде существует. Я так понимаю, что в принципе это всех устраивает, ну, такая ситуация, потому что если что-то критичное, то кто-нибудь там подсобит из правозащитников, ну, наверное, такая философия. Но на самом деле мы эту идею уже обсуждаем год. И мы как бы с ней там и в МИД обращались, там, и к СБУ, ну, к кому только не обращались, и всюду нам дали понять, что они этим заниматься не будут. Вот, ну, и как-то ментот вот, то есть к нашему стыду мы к нему не ходили, вот, но, в общем, как-то получилось так, что этот разговор состоялся, и еще хочу просто заметить, что, на самом деле, ну, в том виде, в котором мы представили это в Минтот, это совместная, как бы, уже, то есть позиция, получается, и нашей организации, и Хельсинского союза по правам человека, и неформального пока объединения родственников политзаключенных. Единственный момент, это то, что надо будет сделать в ближайшее время, согласовать эту структуру именно в таком виде с крымским крылом в объединении, потому что понятно, ну, то есть это все как бы довольно оперативно, и мы не успели прокоммуницировать качественно с родственниками, с крымской солидарностью, да, то есть, ну, я не думаю, что будут какие-то проблемы, потому что это, ну, я думаю, что это многие вопросы может решить, и вообще это надо было давно сделать. Вот недавно Новиков об этом писал, Илья, в Фейсбуке, что до сих пор ничего не создано, но и это так. Я видела там, кстати, лайкали и писали: Илья, вы очень правы, представители МИД, вот, которые уже в Киеве не работают, хотя мы начинали с ними над этой проблемой работать. Интересно, почему они вот поддерживают так пламенно Илью, но ничего не сделали, чтобы это как-то институциализировать в рамках их ведомства. Вот. Ну, в общем, я надеюсь, что в ближайшее время это уже заработает, и это, ну, будет важным все-таки на третьем, после третьего года проблемы.
Как обычно.
Все-таки,
нас, да. Да. А какова все-таки структура, да, вот это ваше видение, как это все должно происходить и структурировано, я так понимаю?
Да, ну, в принципе, мы какие-то, я скажу о каких-то принципах, да, которые важны, потому что структура, она еще будет обсуждаться, и, конечно, тут еще зависит все многое от министерства, вот, но мы видим так, чтобы это был какой-то отдел, например, там сектор, как угодно он может называться, в структуре министерства, который будет исполнять ряд функций. Вот. Ну, это прежде всего координаторские вот эти функции, о которых я сказала. То есть задача просто держать на контроле все процессы во всех делах, а это очень огромный кусок работы, вот совершенно точно. Вот. И он должен быть подотчетен либо министру, либо замминистра. У этого отдела должно быть зеленый свет, должен быть с точки зрения там, каких-то бюрократичных забюрократизированности, все-таки, ну, должна быть какая-то политическая, как политичное сприяние. Uh-huh. Да? Да. Ну, в принципе, оно, по большому счету, оно есть в плане, там, если говорить о каких-то, опять же, собраниях, которые МИД проводил все это время, куда приходили представители силовых органов и других органов власти, то, в принципе, есть как бы понимание важности, ну, то есть есть, идут навстречу, да, просто главное это как бы инициировать. Вот. И, конечно, приоритет прав человека, безусловно, инклюзивность представителей семей пострадавших. Вот. И ну, есть очень активные люди среди них, которые готовы включаться. Там вот Игорь Котелянец, он в последнее время очень много как бы и публично, в том числе, это брат Евгения Панова, говорит об этой проблеме и участвует там во всех этих общественных движениях. Вот. Ну, конечно, это как бы максимальная независимость в плане как бы не политизация, скажем так. Ну, вот какие-то такие главные принципы, и это будет, конечно, сопряжено с вот этим законопроектом, о котором я уже вспомнила. Там упомянуто, ну, в проекте, по крайней мере, не знаю, как ну, будет на выходе, но межведомственная комиссия, которая будет принимать решение о предоставлении вот, социальной помощи согласно этому законопроекту. Вот. Ну, и, то есть, будет
это вот эти 6 500, которые планируют выплачивать ежемесячно?
Да, именно. Да? Именно. Mm-hmm. И ряд тоже дополнительных преференций, пильх, извините, я забыла по-русски. В общем, да, и то есть этот отдел, конечно, будет участвовать, как мы себе, ну, видим, так как мы предлагаем в работе этой комиссии автоматически, то есть будет исполнять функции ее секретариата, по сути, потому что они как бы больше всего будут в теме. Вот. Ну, вот это так, если вкратце. Ну, я думаю, что в принципе, ну, на самом деле, тут даже хочу даже подчеркнуть, что это не какой-то там, да, плод фантазии. Это не на пустом месте мы все придумали. Это просто уже как бы по опыту.
Отработанная схема
да,
уже,
да, по сути, да. И это, ну, вот это все складывается просто, судя по опыту уже 3 лет работы. Поэтому я думаю, что это все будет успешно, и наконец-то можно будет за что-то государство похвалить, а не только про зраду сказать.
Я вот такими буду задавать вопросы мифами существующими, да, которые часто приходится слышать. Например, один из них: зачем привлекать к этому государство, если правозащитники и так достаточно успешно справляются сами? Угу. То есть зачем порождать вот этот бюрократический, якобы там весь этот лабиринт?
Да, есть такое. Это звучит очень часто от самих представителей государственной власти, вот, что не надо лишнюю. Ну, я как бы тоже их понимаю, да, но просто дело в том, что проблема не в том, что существует много структур, проблема в том, что они неэффективны. Вот. И как бы если там будут работать мотивированные люди, вот это очень важная на самом деле задача. Это, ну, то есть мы даже рекомендовали людей, которых мы видим, ну, одного человека, по крайней мере, в этом отделе. И, конечно, у этого отдела, я могу точно сказать, будет поддержка тех общественных организаций, которые работают с этой темой, безусловно. И если он будет идти на контакт и помогать с теми запросами, которые есть у общественных организаций, у семей, то, безусловно. Но все-таки отвечая прямо на ваш вопрос, дело в том, что у украинского государства есть обязательства позитивные, так называемые, по отношению к гражданам, даже несмотря на то, что они находятся или в оккупации, или на территории Российской Федерации, это не снимает обязательств. И, конечно, Украина должна защищать своих граждан. Вот. И максимально эффективно. Я не говорю, что это вообще не было, потому что МИД, там и консулы постоянно, и вот эти все заявления. То есть это все очень важно и ситуативно, но все-таки координационная функция МИД, которая была все это время, это все было очень важно. И я надеюсь, что вот, ну, единственный риск, извините, что отхожу от вашего вопроса, но мне кажется, что он существует риск того, что просто тоже, как бы, там же все не монолитно у нас в нашем правительстве, да, я просто очень надеюсь, что другие органы власти отнесутся серьезно к этому и делегируют для работы там в комиссии, когда она будет создана, своих представителей, которые, ну, смогут там помогать с чем-то, да, что не будет бойкота, условно говоря, вот такой функции, которую вызвалось на себя взять Министерство временно оккупированных территорий. Вот, ну, в общем, оно, как бы, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, это обязательство государства, и это, ну, наша идея в том, и мы все-таки тоже, опять же, мы не бросим этого ребенка новорожденного на произвол судьбы, потому мы будем стараться контролировать, чтобы все-таки этот отдел он был эффективным, чтобы он исполнял свои функции, но будем всячески помогать со своей стороны.
Еще один миф такой бытует, что, ну, понятное дело, в России типа дела все политические заключенные, ну, показательны, что в любом случае, да, и как адвокаты заявляли, даже в любом случае будет срок, если даже он меньше, это уже большая победа, мол, зачем защищать этих людей, если все равно они будут осуждены?
Угу. Да, есть такой миф, действительно. И, конечно, вот здесь есть такой момент, что общефилософский, что значительно проще, конечно, ну и, наверное, удобнее, когда есть там где-то какие-то люди, они вот там сидят, и можно о них говорить, что они там узники Кремля, что это злой, там Путин их держит. Ну, он действительно злой, он их держит, но просто когда ты подходишь очень близко к этому, ты понимаешь, что ты можешь и должен сделать вот что-то с этим, что у этих людей есть какие-то потребности, что им вообще-то нужны какие-то посылки, что родственники должны к ним приехать, что они как минимум, им нужен адвокат, вот это тоже как бы часть вот этого мифа, который вы озвучили, что зачем им адвокат, если все равно посадят. Ну, посадят, но просто дело в том, что независимый адвокат может, во-первых, в некоторых случаях вообще найти человека, потому что не по всех есть информация, в принципе. Во-вторых, может быть с ним коммуникация, да, надежная более-менее. Адвокат может попасть к человеку, понять, применяются ли к нему пытки, что с ним происходит, какие он там дал уже показания, заставляли ли его что-то подписывать. Ну, соответственно, уже выстраивать защиту или там писать жалобы на применение там незаконных методов ведения следствия. То есть тут как бы несколько уровней есть. Один уровень мы понимаем, что там глухо, условно говоря, а другой уровень — это какой-то минимум вообще, ну, того, на что человек, ну, заслуживает. Да? И, конечно...
Тем более мы видим яркие примеры, да, как, например, в деле Панова. Во-первых, мы узнали, что его пытали. Да. Во-вторых, мы видим, что дело сейчас буквально рассыпается. То есть даже для самих внутри там, России людей заметно, что это, ну, просто за прищепками скрепленное дело.
Да, да. Но я уже не говорю о самих людях, которые находятся в заключении, для которых, ну, это как бы какие-то минимальные знаки внимания, что ли, да. То есть, ну, что нам не все равно, что с ними происходит. Да ладно, у тебя там госадвокат, то все равно тебя посадят. Какая разница? Ну, типа, сиди. Вот. Ну, это как-то не по-человечески, мне кажется. Тем более, что там еще не совсем в России, Северная Корея, еще все-таки можно как-то адвокатам находить людей и там как-то к ним пробиваться. Ну и я тоже хочу напомнить, что есть дело Литвинова, в котором, ну, обвинению вообще довелось отказаться от главного своего обвинения, главной статьи обвинения в незаконных методах ведения войны, потому что там все было просто, ну, адвокат показал, что это, ну, все умножено на ноль. Хотя, конечно, с другой стороны, тут, мне кажется, очень тонкая грань, если углубляться в это, когда они, от чего они могут отказаться, от чего-то они не могут отказаться, конечно, но мне кажется, что, ну, можно долго об этом рассуждать, но адвокат хороший нужен в любом случае. И это безусловно. И, конечно, и в дальнейшем, я понимаю, опять же, что Европейский суд по правам человека тоже сейчас уже частично для России не указ, а в дальнейшем, может быть, ну, я не знаю, вплоть до выхода из Совета Европы, ну, ничего нельзя исключать. Но пока вот надо исчерпывать все национальные средства защиты, чтобы потом в Европейском суде дело было, выглядело очень чисто. Вот. И были шансы на то, чтобы... Я надеюсь, что не придется столько ждать, но все-таки, учитывая нынешнюю ситуацию с переговорным процессом, ну, непонятно. Может быть, придется и Европейского суда ждать.
Сейчас такая ситуация просто складывается, да, что общественность, вот правозащитники как бы подталкивают профильные, да, государственные структуры работать в рамках их полномочий, по сути, но при этом все равно слышно, что вот придется, может быть, дополнительные средства изыскивать в бюджете и прочее, прочее. Вот как с этим обстоит с финансированием, например, да, и необходим же будет, наверное, какой-то тот же специальный фонд для вот обеспечения там работы адвокатов и прочее.
Угу. Ну, с финансированием, опять же, тут как бы тоже нужно просто все эффективно сменеджерить, как говорится. Есть много доноров западных, которые готовы поддерживать эти темы. И я просто очень рада, что сейчас наконец-то уже появилось объединение родственников узников Кремля. И мне кажется, что это как раз та организация, но они пока еще не ГО, они пока не формально объединены, но я надеюсь, что они будут ГО в ближайшее время. Они, мне кажется, это самая логичная вот точка входа для как бы средств. Ну, по адвокатской защите там все сложнее, потому что есть профильные там организация, которая Европейским судом занимается, тот же Хельсинский союз, ну, адвокаты, соответственно, но как бы мне кажется, что вот эта организация, она нужна, будет таким очень логичным объектом для поддержки. Вот. Что касается государства, то, опять же, тут, ну, мне кажется, что это важный шаг со стороны МИД, и как бы им за это стоит отблагодарить, что они вносят, по крайней мере, предварительно была речь о том, что будут внесены поправки в постановление, которое позволит финансировать иметь вот адвокатов для людей, которые находятся в заключении по политическим делам. Вот. И это очень тоже важно, хотя МИД и раньше помогал, то есть по некоторым делам, где вообще все плохо было, там, как с Клыхом, например, то есть где, ну, совсем была проблема с финансами. Вот. Но сейчас это будет вот, ну, еще и так. Но опять же, есть, конечно, те организации, у которых есть уже адвокаты, они уже им помогают. То есть тут просто надо держать, опять же, руку на пульсе, и все это. Я не думаю, что это потребует, вот в том-то и дело, что это не потребует каких-то супер, там, ну, как бы на работу самого отдела, да. Но, опять же, министр при нашей встрече, он высказал готовность искать, найти эти средства, даже в... среди, опять же, международных доноров. Я не думаю, что они... Я думаю, что они пойдут навстречу. Это не астрономичные совсем суммы, то есть нанять там трех людей. И, опять же, то, что касается, правда, социальных выплат, это уже немного другая тема. Просто этот законопроект еще не прошел, я так понимаю, там вот Минфины, все вот эти комитеты.
Да, он еще в комитетах.
Вот, потому как бы я предполагаю, что там могут быть вопросы. Вот об этом не буду говорить. Я там не эксперт по бюджетной политике. Но что касается организационных вопросов именно по вот работе, я не думаю, то есть это не астрономичная совсем сумма, и при желании можно найти, более того, в принципе, средства на все это есть, главное это все умело как бы скоординировать.
А будет ли структура при Минтод заниматься вот этими списками на обмен, например, и насколько вот они эффективны в данных реалиях? Да, потому что мы видим, Минск не работает, эта система. Mm-hmm.
Ну, вы знаете, мы как бы реалисты. И то даже видение, которое мы предлагали, ну, во-первых, ну, Минтод не имеет влияния на эти процессы, это однозначно. Вот. И мы понимаем, работая с этой проблемой, что на это вообще непонятно, кто имеет влияние. Вот давайте будем до конца откровенны.
Ну, да. Это видит все.
Да, кто этим вопросом занимается. То есть даже на уровне информирования, вот на уровне информирования родственников, что с переговорными процессами, ну вот я даже не осмелилась это там функционал прописывать, ну, с нашей точки зрения, потому что я понимаю, что реально этого не будет. Но просто то, что эти люди закроют этот отдел, там, фронт, вот этот вот именно очень, ну, гуманитарный, скажем, назовем его так, это будет уже очень важно, и это минимум, это вообще минимум, который уже давно должен был быть сделан. Вот. А что касается переговоров, то это, конечно, вопрос очень сложный, и у меня нет на него ответа. То есть я не понимаю, кто этим занимается. И вот, опять же, на днях буквально переслала СБУ в очередной раз список людей, потому что представители СБУ заявляли, вот недавно был эфир, там, несколько недель назад, 9 людей в России сидит. Ни слова про Крым. Ну, то есть, во-первых, в России не 9. Но, во-вторых, как это так? МИД говорит одну цифру, говорит 44, ну, плюс семена Ульмилмарев, 46. Угу. Минтот то же самое говорит, а СБУ говорит, у нас 9 людей в России. Ну, а в Крыму вообще никого нет. Вот как бы непонятно, да? Какая там логика?
Вот я предварили вы мой вопрос, да, собственно, про это. Вот про количество людей, да, потому что цифры разнятся от разных ведомств. То есть мы видим просто невооруженным глазом, что в стране даже нет, вот мы уже говорили о стратегии, даже число политических узников и то разнится, да, из уст различных чиновников.
Ну, но... я не знаю, чем это объяснить. То есть, ну, как бы я понимаю логику нашу, когда мы формируем, и, в принципе, у нас общая логика с МИД, например, потому что они эти же цифры озвучивают. В Минтод тоже. Вот. Ну, понятно, что, как бы, вот, например, 44 или 46. Просто 46 — это с Николаем Семеной и Сельмией Умеровым, которые не находятся именно под стражей. Вот мы потому как бы, ну, не говорим о них как об узниках, но, с другой стороны, конечно, они узники, потому что они не могут покинуть оккупированную территорию ни под подпиской, ни в выезде. Ну и, конечно, над ними политические процессы. Это не значит, что их процессы не политические. В общем, 46. Вот. Ну, о чем говорят другие, я не понимаю. Откуда, ну, у этих людей нет даже, я так подозреваю, какой-то достоверной информации. Они просто, ну, с потолка вот такое впечатление. Какие-то цифры берут. И, ну, я не знаю, например, чем руководствуется СБУ. Я так и не поняла. Ну, мы переслали информацию. Не хочу как бы лишний раз, там, как говорится, там, вставить это в упрек. Тем более я реально понимаю, что они этим вопросом не занимаются. Ну вот они этим не занимаются. Им просто, ну, надо это признать, и все. Но об этом, кстати, говорил и господин Качанов открыто, руководитель Центра освобождения пленных межведомственного при СБУ. То есть, ну, не занимаются, окей. Ну, просто тогда вопрос, кто этим занимается. Вот именно,
да,
переговоры.
Чтобы делегировать этот вопрос, собственно.
Вот. Ну, а это просто очень высокий уровень. Понятно, что если мы проанализируем тех людей, которые освобождены, то трое человек — это помилование Путина. Это Савченко, Солошенко, Афанасьев. Все остальные вышли просто по истечению срока или, как Ильченко, просто сбежал из Крыма. Вот. Ну все. То есть других вариантов нет. То есть либо ждать 20 лет отсидку, либо какие-то вот, ну, политическое давление на Путина. Вот. Но совершается ли оно, совершает ли украинская сторона тут все возможное? Вот тут здесь я не уверена, и никто об этом не отчитывается перед родственниками. Вот что еще обидно.
Кстати, а вопрос вот с дефиницией самой политический узник возникает, потому что я от из уст различных тоже чиновников слышала, что вот, например, Балух, ну же он же простой крестьянин там был, и все такое. Вот есть с этим проблемы или здесь хотя бы уже мы определились точно?
Вот с этим есть проблемы. А в каком смысле? Ну вот мы, кстати, дискутировали, опять же, во время этой рабочей группы. Ну, во-первых, конечно, есть вопросы к определению политический узник. Вот я об этом несколько раз уже говорила, и мне кажется, что здесь, ну, опять же, у нас все как бы уже немножечко другое. Вот сейчас такое время, да, гибридная война другая, да, там, и вот узники тоже другие. И они, по сути, выступают очень часто заложниками именно пропагандистской войны. Вот. И вот классическое определение все-таки политического заключенного — это человек, который, ну, вот такой образ диссидента, да, который там против шел системы, там, да. Но вот наши, ну, вот, не знаю, может, наверное, как половина людей, ну, не половина, может, но очень многие люди, они на самом деле вообще не принимали участие. Они просто стали удобными, ну, вот, например, диверсантами. Да,
вот Захтей, например. Который...
Ну, вот, например, Захтей, да. Вот, то есть, и мне кажется, что, ну, это не делает его не узником политическим. Тут просто немножечко другой подход. И мы прописывали, вот сейчас у нас, опять же, еще не завершена дискуссия по поводу того, как это прописать правильно, например, в законе. А второй очень важный вопрос, вот на, как раз на совещании его Женя Дворецкая подняла, и он действительно важный. Это то, насколько имеет моральное право государство определять кого-то политическим заключенным. Просто это как бы такая очень материя тонкая. Это материя, которой говорят правозащитные организации, там, да, ну как бы из тех, кто институционально оформлен, это максимум Amnesty International, да, то есть какие-то все-таки общественные структуры, но не государство. Я не знаю, может быть, где-то были прецеденты там, законов о политзаключенных, но вряд ли. Вот. И как бы было предложение, мне кажется, оно здравое, возможно, его стоит все-таки взять на вооружение, чтобы все-таки этот термин оставался как-то, ну, в какой-то такой неформальной, да, среде, а в законе прописать особо, например, особо еще там незаконно утримуются с политических мотивов там органами влады Российской Федерации. Да, и, ну, просто это на самом деле, конечно, когда в законе политичні в'язні, это очень мне напоминает, например, когда там, ну, у нас там в документах следствия там революция гідності. То есть это немножечко такая политическая лексика, она не как бы, ну, все-таки,
да,
мне кажется,
да, в документах нормативных должно немножечко быть иначе.
Да, да. Ну вот, ну это как бы, опять же, это такие частности, но это все-таки важно. И, ну, а вообще разговор, дискуссия о каких-то именно терминах идет. Ну хотя, с другой стороны, вот опять же, возвращаясь к теме того, что кто-то там не принимал вообще никакого участия там, в общественно-политической жизни, как Литвинов, например. Ну вот его мемориал российский, да, признал политзаключенным, при том, что, как бы, да, он, они все это прекрасно понимают, и они руководствуются именно критериями, в основании которых критерии Совета Европы. А там как раз вот... Ну, то есть тут, опять же, очень тоже такая тема, и просто мы тоже с коллегами пришли к мнению, что все, условно говоря, дырки мы не закроем. Все равно будут возникать постоянно какие-то вопросы, какие-то нюансы, и это неизбежно. Но, тем не менее, это не говорит о том, что не надо там принимать закон, да, или что-то создавать, как это все-таки координировать эту деятельность.
И у нас, к сожалению, время уже заканчивается. Последний маленький вопросик. Вот вы сейчас перекинули мяч Ментоту. Какое их дальнейшее действие? Да, вы же теперь ждете шага с их стороны, я так понимаю. Или...
Да, ну мы на самом деле постоянно на контакте, и все это довольно оперативно. Я даже не ожидала, что настолько оперативно будет происходить. Потому то есть следующий шаг, который мы предложили, который мы предполагаем, это какая-то все-таки какое-то собрание, нарада именно по вопросу этого отдела, которое будет... Это совещание должно включать там представителя гражданского общества, подключать надо Крым обязательно к этому делу. Вот, и, ну, и просто обсудить уже, остановиться на какой-то конкретной структуре и потом как-то ее уже приводить в жизнь. Ну, а как именно, вот как раз об этом сейчас, ну, идет разговор, дискуссия, и Ментот об этом активно думает, каким образом это все легализировать. Ну, вот. Ну, я думаю, что в ближайшее время будут уже какие-то конкретные новости. Ну, у меня пока что есть оптимизм. Я не знаю, может быть, не стоит, но, в общем, пока у меня есть оптимизм, но если будут какие-то непредвиденные откаты в обратную сторону, то я думаю, что мы будем об этом говорить и
мы будем за требовать. Этим следить. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Спасибо.